ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नष्टाप्रयेष्वपादृषु
नित्यभागवतसेवया
भगवतीलोके
भक्तिर्भावति глава называется «Махараджи Нинди встречается с Нитьёгами». Маям,
Бридия,
Абинилешата,
Сья,
Иша, Атетасья,
Випарьяя,
Асмрити,
Асмрити,
Тан,
Майая,
Майая,
Таха,
Таха,
बुधा
अभजे
अभजे
तम
तम
बाह्या
बाह्या
एकाया
एकाया
ईशा
ईशा
गुरु
गुरु
देवतात्मा
देवतात्मा
वायम द्वितीय विनिवेशकस्य
वायम द्वितीय विनिवेशकस्य
ईशादपि तस्य विपर्ययो स्मृति
ईशादपि तस्य विपर्ययो स्मृति
तन्माययात बुधावजित्तम्
तन्माययात बुधावजित्तम्
भक्त्यैकयेशम् गुरुदेवतात्मा
भक्त्यैकयेशम् गुरुदेवतात्मा
वायम द्वितीय विनिवेशतस्य
वायम द्वितीय विनिवेशतस्य
ईशादपि तस्य विपर्ययो स्मृति
ईशादपि तस्य विपर्ययो स्मृति
माययात बुधावजित्तम्
तन्माययात बुधावजित्तम्
भक्त्यैकयेशम् गुरुदेवतात्मा
भक्त्यैकयेशम् गुरुदेवतात्मा
Страх возникает, когда живое существо, душа, по ошибке начинает считать себя материальным телом. Благодаря тому, что все его внимание поглощает внешнюю иллюзорную энергию Господа. Когда живое существо таким образом отворачивается от Верховного Господа, оно также забывает о своем естественном состоянии слуги Господа. Это сбивающее с толку страшное состояние вызвано энергией иллюзий, которая называется майя. Поэтому разумный человек должен неуклонно заниматься беспримесным преданным служением Господу под руководством истинного духовного учителя, которого он должен принять как божество, которому он поклоняется, а также как самое себя. Поем детей, вынимаешься так сяд и сада, это сяд и сяд и сяд и там моя кабина, вот и там вокруг кафеша, буду делать как мас. Namo Vishnupadaya Krishna Krishna Bhagavad Srimati Bhaktivedanta Swami Vijinamana Namaste
Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashyadhyade Shatarine Avapata Vyashya Vipasi Nubhya Vashya Adhidana Paranevyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasti Gaurabhakta Mindra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Вишвам Паро Риша Паро Ундирхарма Тамбаранде Джагатте Паро Карима Тамбаранде. Разбираем этот стих из 11 песни Шримад-Бхагаватама, чтобы яснее понять сложности, с которыми неизбежно сталкивается человек на духовном пути. Эти сложности неизбежны в силу того, что душа наша помещена в материальное тело. Мне, чтобы проиллюстрировать то, что я рассказываю до этого, хочется прочитать сейчас отрывок из совсем другой религиозной традиции, из христиан. Это отрывок из послания к римлянам апостола Павла. Мне очень интересно, в сущности описано то же самое. Слушайте внимательно. Ибо когда мы жили по плоти, когда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак нет. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Иначе говоря, он говорит здесь, что до тех пор, пока я ничего не знал о духовной жизни, все у меня хорошо было. Как только я узнал, мне сразу плохо стало. Потому что в каком-то смысле знание закона, как нужно жить в соответствии с высокими духовными принципами, возбуждает прямо противоположную реакцию в душе, в сердце человека. Отторжение или страх, боясь того, что я поменяю свое положение, иногда приводит к тому, что грех, который раньше дремал, просыпается. Как только я узнаю о духовной жизни, о законах духовной жизни. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ужил. А я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Еще одна парадоксальная ситуация, которая случается. Нам дается заповедь, чтобы вернуть нас к жизни. Нам дается призыв стремиться к очень высокому духовному идеалу. А в то же самое время изнутри мы чувствуем страшное сопротивление. И сопротивление это иногда приводит к тому, что вместо того, чтобы возродиться к новой жизни, я еще больше умираю, возвращаюсь к своему старому состоянию. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Умертвил меня этой заповеди. Все это в каком-то смысле иллюстрация различных нежелательных психологических состояний, которые приходят к человеку, когда он сталкивается с духовной жизнью, с идеалом духовной жизни. И дальше, чуть-чуть позже, через какое-то время, он говорит интересные вещи. Итак, я нахожу закон, что хочу сделать, что когда хочу сделать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу закон иной, противодействующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Похоже? Он говорит об этом расщеплении, о том, что человек, когда он отождествляет себя с материальным телом, волей-неволей становится его заложником или рабом. И хотя внутри, в сердце своем, он чувствует, что нужно жить по-другому, что нужно стремиться к другому, но он разорван И это стремление к чему-то высшему постоянно наталкивается на сопротивление внутри же. И в сущности, он повторяет знаменитый вопрос Арджуны. Арджуна о том же спросил. О чем он спросил? Что это за сила, которая заставляет меня действовать вопреки? Вопреки, даже зная, что делать это плохо, тем не менее, внутри есть сила, которая заставляет меня действовать вопреки всему. Разорванность человека в материальном мире, разорванность на материю и дух, это печальное состояние каждого человека. Поэтому апостол Павел завершает эту главу восклицанием: «Кто избавит меня от этого тела смерти?» Потому что в каком-то смысле это очень важная вещь, о которой он говорит здесь. Это состояние обрекает меня снова и снова на смерть. Обрекает меня, бессмертного, по своей природе, снова и снова рождаться и умирать здесь, в материальном мире. И любая духовная практика, в сущности, должна привести человека к победе над смертью. Потому что внутри мы понимаем, что смерть противоестественна, что я бессмертен, что я не должен умереть. И тем не менее, я, находясь здесь, в этом теле смерти, попал в ловушку, не могу вырваться из этого тела смерти. Вчера я рассказывал печальную историю, трагическую историю кармы, про то, каким образом карма стал заложником. И карма в данном случае все мы. Каким образом, что нас держит здесь материально? Что, как это ни парадоксально, в материальном мире нас держит иллюзорная вещь. Некий образ, который мы сами придумали себе. И ради этого образа, ради сохранения, защиты этого образа, мы готовы даже умереть. Мы придумали некий образ героя или образ жертвы какой-то. Любим наблюдать за своими страданиями. Красиво я страдаю. Красиво. И отсюда возникает фатализм или нежелание покончить с этим, хотя внутри человек понимает, что-то не так, что-то неправильно здесь. И еще поговорили, естественно, о привязанностях, о том, что ложное эго – это сумма наших материальных привязанностей, с которыми нам очень трудно расставаться. Потому что мы принимаем материальные привязанности за что? За что мы принимаем материальные привязанности?
За благо.
За любовь. В каком-то смысле это даже так. Эти вещи очень легко спутать. Любовь и материальные привязанности. Самым счастливым моментом в своей жизни мы обязаны каким-то материальным привязанностям. Материальные привязанности порождают в нас много хорошего. Они делают нас иногда мягкими, добрыми. А что они так же порождают? Они так же порождают. У них есть другая сторона. В любой материальной привязанности есть другая сторона. Какая? С одной стороны, у меня появляется мягкость по отношению к чему-то или кому-то. Одновременно с этим у меня появляется жестокость. И поэтому говорится от любви до ненависти в материальном мире один шаг. Потому что в сущности это не любовь. Мне хотелось дать настоящее определение привязанности. Привязанность – это чувство собственности, которое маскируется под любовью. Когда я привязываюсь к кому-то в материальном мире, и мне кажется, что я люблю его, но на самом деле у меня возникает чувство собственности по отношению к нему. Мне хочется контролировать, властвовать над ним. И очень быстро это чувство привязанности или любви может превратиться в ненависть. Когда? При каких обстоятельствах?
Когда мне делать то, что
я хочу. Когда мне делать то, что я хочу. Потому что это чувство собственности, это часть моего «я». Я владею чем-то. И если это что-то позволяет себе нагло вести себя не так, как я хотел, привязанность превращается в свою противоположность. Любовь – это нечто принципиально другое. Это нечто, находящееся в совсем другой сфере. Вне этой двойственности, привязанности, ненависти. как когда на семинарах в Одессе думал над этим материалом, ну, почему дети любят играть в игрушки?
Как по-вашему?
Почему потом они перестают играть, когда они перестают? Да, потому что игрушка это единственное, что они могут контролировать. У каждого человека живет желание контролировать что-то, властвовать над чем-то. Он маленький, по крайней мере, он будет это. Про что играет маленькая девочка? Маленькая девочка сажает эту куклу. Наказывает ее, ставит ее в угол. Управляет ей, контролирует. Потом она перестает играть в игрушки. Почему? Потому что другие игрушки появляются. Потому что она упражняет это свое качество уже в других формах. У нее муж появляется в качестве игрушки. Дети свои собственные. И все кто-то. Где не то же самое мужчины. Всех у нас одна единая природа. В этом, собственно, суть материальной жизни. Еще мне хотелось напомнить об одной вещи, о которой мы вчера говорили, чтобы уже перейти к сегодняшней теме. Это то, что мы говорили о том, что, в общем-то, человек очень часто не знает, как поступать. Кризис человека в материальном мире проявляется в том, что он запутался. Он не знает толком, как поступать правильно. Что мне можно делать, что нельзя делать, что будет хорошо для меня, что будет плохо. И мы видим, Арджуна задает тот же самый вопрос. Как мне поступать, что мне делать? Убегать, не убегать? Кришна начинает отвечать ему, и поначалу Арджун не может понять, что отвечает. Я у него спрашиваю, что мне делать. А что Арджун отвечает? Что Кришна ему отвечает? Что Кришна ему отвечает? Ты не делай. Я у него спрашиваю, что мне делать, а он говорит, ты не делай. Мы вчера говорили о том, в чем смысл этого ответа. Какой вопрос надо на самом деле задавать? Кто я? Не что мне делать, а кто я? Я не знаю, что мне делать, потому что я не знаю, кто я. Если я знаю, кто я по-настоящему, то я знаю, что мне делать. Наше, опять же, желание идти по пути наименьшего сопротивления и как-то искать таких не очень, не самых лучших путей, оно приводит к тому, что мы задаем вопрос, что делать. И потом задаем вопрос, какой этикет у меня? Кто виноват? Что делать и кто виноват? Это два исконно русских вопроса. Исконно от слова «исконно». Что делать и кто виноват? Тогда это правильный вопрос, который я должен задавать. Кто я? Человек должен искать себя, искать свою настоящую природу. И только тогда он сможет по-настоящему знать ответ на этот вопрос, понимаете? Поэтому, соответственно, мы можем видеть, как человек, который не знает толком, кто я, действует по-разному в разных ситуациях, исходя из того, из ложных представлений о том, кто я. Сейчас я один, завтра я другой. Это я меняющийся, постоянно меняется. В конце концов, он запутывается. Так, но по-настоящему человек должен действовать, исходя из неизменного я. Я все время должен чувствовать, понимать, что внутри меня есть некая неизменная сущность, неизменное я, которое я, в общем-то, интуитивно ощущаю, что я внутри не меняюсь, я всегда тот же самый. Как Кришна начинает описание Бхагавад-гиты с этого. Говорит, ну, ты же посмотри, ты же тема твоя все время менялась, но ты-то оставался тем же самым. И однажды одному пьяному человеку сказал, я говорю, вот ты же был маленький, ты был другой, но ты же остался тем же самым. Тело было другое, а ты был другой. Нет, не я был, это кто-то другой. Но если человек заглянет в себя, он поймет, тело меняется, я не меняюсь. И нужно все время чувствовать, знать,
и искать опору в этом вечном Я. Тогда я буду действовать всегда в разных ситуациях, оставаясь одним и тем же. В этом разница между людьми, которые притворяются, и людьми, которые нашли себя. Так как Кришна, он по-разному действует. Но Кришна все время один. Он может иметь разные роли, играть разные роли. Мы будем играть разные роли в этом мире. Да? Но есть некая единая природа. Я вспоминал об этом, мне пришла в голову. Можем видеть, как великие люди в этом мире сохраняли это неизменность своего «я» в самых критических ситуациях. Как Кришна говорит, «Дира Статрана Мухляти». Что это значит? Да. Что человек, который нашел свое «я», понял, кто я такой, в любых ситуациях его не может ничего сбить с толку, даже смерть. Даже в преддверии смерти он остается самим собой. Тогда как мы знаем, какие глупости и подлости иногда люди делают, когда начинают вплотную чувствовать, что смерть грозит. Мне вспомнился Сократ. Есть знаменитое описание Платона, как умирал Сократ. Его приговорили к тому, что он к смерти. Он должен был выпить яд цикут. И вокруг него собрались друзья. Все плакали, он смеялся. Ну, что плакать? Душа-то неизменная. Да! Вы говорите, что плачете? Радоваться надо. Так. И говорите, ну подожди немножко. Стали объяснять ему, как нужно в этот момент поступать. Нужно подождать, нужно дождаться, когда солнце зайдет, потому что по правилам нужно было выпить яд до заката солнца. И стали говорить, давай, давай, до самого последнего мгновения, давай. Обычно люди перед смертью, приговоренные к смерти, они пируют. Они начинают пировать, потому что, ну, что еще делать перед смертью? Давай, мы принесем тебе пиру. Говорит, зачем пировать? Умирать надо? Куда пировать? Они говорят, подожди, нет, говорит, несите меня, я сейчас я выпью. Да, мне говорит, очень интересно, я никогда не умирал еще, я не помню, как я умирал. Интересно было, давай посмотрим. Я вам рассказывать буду, как это, что вам хорошо. Мы видим это, Дира Татрана Мухяти. Дира даже в этот момент остается самим собой. Даже в этот момент ничто не может его сбить с толку. Он как жил, так и живет. Тогда как если человек не знает толком, кто он, то в любом таком кризисе он начинает действовать странным образом. И другой пример Бхактисиддхи Свами, как он умирал. Это пример для нас для всех. Как он жил, так он умирал. Он думал не о себе, он думал о других людях. Секрет того, о чем мы говорим, в том же самом, мы знаем этот секрет. Каким образом обрести свое истинное «Я»? И какие внутренние враги и препятствия будут встречаться на нашем пути, в наших попытках обрести свое есть «Я». И главное препятствие – то, что, в общем-то, нам не хочется, по большому счету. Нам нравится болеть. Это помните, как в детстве ему нравилось болеть? Болезнь – это очень хорошее состояние. Оно оправдывает многое. И более того, психологи, хорошие психологи утверждают, что большая часть болезней появляется почему? Потому что человек хочет. Человек напрашивается на них. Он инстинктивно подает сигналы, он говорит, вот мне хочется тут заболеть, тут заболеть, тут заболеть. В йога-сутрах очень хорошо это объясняется. В йога-сутрах говорится, каким образом болезнь с тонкого плана переходит на грубый. Что есть некое препятствие у нас в уме. Это препятствие в уме, в конце концов, порождает реально препятствие на физическом плане. Человек начинает болеть. А потому что болезнь дает преимущество. С больного что? Больного какой спрос? Спрос не такой. Или иногда там инвалидам предоставляются льготы. Особенно на Западе. У нас особенно льгот нет никаких. На Западе у них много льгот, или там туалеты отдельные, стоянки для машин специальные для инвалидов. Если такому человеку инвалиду сказать, хочешь перестать быть инвалидом? Третий раз подумай, прежде чем отказаться от своей собственной болезни. И в этом суть. Мы сами держимся за свои собственные проблемы. Мы сами их создаем, вольно или невольно. Но слава Кришне, что он с ними делает? Ну да, он их убивает. И сегодня мы будем говорить, как он их убивает. Сегодня у нас веселое будет занятие. Мы будем, Кришна будет расправляться с нашими демонами, с многочисленными, которых мы пройдем. И поэтому Шрила Прабхупада, у него был знаменитый лозунг. Какой лозунг? Просто... Просто продолжай. И так или иначе сердце будет очищаться постепенно. Но лозунг это также значит, что человек должен все равно знать и понимать, что с ним происходит. Потому что все эти проблемы легко преодолеть, если я ясно отдаю себе отчет в том, что происходит со мной. Почему ум мой бесится внутри. И вчера мы говорили о первом препятствии, о лже-гуру, роль которого услужливо играет наш материальный разум, Кутарка, который хочет убить Кришну с помощью компромисса, который хочет отравить его ядом, который хочет примирить. И Бхактисиддханта Сарасвати такой Прабхупада, я говорил вчера, объясняет, что просто установка на то, что Бог трансцендентен, а то, что есть некое иное бытие. Если мы знаем, понимаем, что есть Бог, и понимаем, что Бог означает иное бытие. Бытие совершенно иной природы, чем то, которое окружает нас. Само по себе это избавляет нас от этой проблемы. Если мы сохраним в себе это понимание того, что Бог трансцендентен к этому миру, и то, что этим миром не исчерпывается все творение, и что возможно совершенно иной, принципиально иной способ бытия, то это первое препятствие уйдет. Но сразу же после этого появляется второе препятствие, такое триноварта. Кто такой триноварта?
Смерть.
Что он делает с Кришной? Почему он его носит? Потому что Кришна какой?
Легкий.
Да, маленький, легкий. Этот... Что это за демон?
Это может создать знание.
Это в сущности не совсем. Триноварта это сомнения, которые, вихри сомнений, которые появляются в нашем уме, когда мы слышим какие-то аргументы, основанные на разуме, еще на чем-то. А когда мы встречаемся с какой-то другой концепцией, с какими-то другими представлениями, в уме поднимается вихрь сомнений. И вихрь сомнений уносит Кришну. Вихрь, основанный в сущности на гордости, на том, что я полагаюсь на логику. На том, что у меня есть представление, что с помощью логики я смогу познать Бога. Что логики достаточно для того, чтобы Бога понять. И поэтому, когда моей логике, которая у меня еще маленькая, не окрепшая, логики Кришны или логики Бхагавад-гиты, противопоставляется другая логика, в уме поднимается вихрь. Или просто я начинаю выискивать какие-то противоречия, я думаю, как же так, нелогично. Я очень хорошо помню это состояние, когда меня триноварта мучил. Он меня, я триноварта, меня измельчает. Вначале, когда я толкнулся в Прабхупады, мой ум начинал выискивать противоречия. В одной книге я читаю так, в другой книге так. Я помню, сейчас я думаю об этом, вспоминаю об этом и смеюсь над этим. Потому что если бы тогда я знал, сколько противоречий нашей философии. Но тогда любое малейшее противоречие вызывало во мне бурю возмущения. Мне дали какие-то... Иногда не было книг. И мне дали на фотографиях не таких вот
фотокопию такую, какой-то там статьи сюда Прабхупады, по-моему, из Раджа Види, где он объясняет слово Кришна. И где он говорит, Кришна значит бытие, на, значит, блаженство, Кришна, бытие основано на вечном блаженстве. Все хорошо, ладно, хорошо, Кришна, бытие основано на вечном блаженстве. Вдруг в другом месте я читаю, Кришна значит все привлекающие, не требуешь, что-то тут не так. Тринавата схватывает меня и начинает крутить и говорить, как же так, что такое? Обманывают, дурят нашего брата. Ну не может такого быть. Я просто описываю это, чтобы показать абсурдность аргументов, которые иногда могут появляться у человека. Человек ухватывается за какую-то вещь. Я тоже видел это у других. Вдруг они видели. Они в одном месте прочитали что-то одно, в другом месте что-то, что кажется им противоречивым. И иногда месяц они ходят хмурые. Почему? Потому что Тринаварта прилетел. Тринаварта их кружит так. Потому что сомнения появляются из-за того, что человек думает. Я сам все, я, все должно быть как я. Как я думаю, должно быть. Это Тринаварта, который кружит маленького Кришну. И как Кришна его убивает? Кришна, каким он становится? Его носимо тяжелым. Он его поднял, и Кришна был как пушинка в начале. Я тоже очень хорошо помню, как Кришна убил Тринаварту во мне. Убил раз и навсегда. Я до сих пор помню этот день. Не помню точно, какой день, а то бы я отмечал день ухода Тринаварты. Очень хорошо помню, что один прекрасный день, такой день наступил. Когда я понял, все, у меня больше аргументов нет. Что все аргументы, которые я мог исчерпать, я исчерпал, которые у меня были, я исчерпал и понял, что, в общем-то, они по-хорошему, они, ну, ерунда. По большому счету, я понимаю, что это ничто по сравнению с тяжелой истиной того, что должен быть Бог. И все. И эта истина слишком тяжела, и слишком очевидна, и слишком непререкаема, чтобы какой-то Тринаварта мог ее куда-то внести. В какой-то момент этот демон без сил рушится на землю и испускает дух. Но в течение какого-то времени он катает Кришну. Кришна думает, ну надо же. Как меня катают там вверху. То есть, на самом деле, если человек просто читает Гиту, в Гите есть своя логика. Шрила Рупа Госвами объясняет, что человек, что вера человека укрепляется по мере того, как человек понимает Священное Писание, не просто Священное Писание, что он должен понять? Логику Священного Писания. Шастра Юкти. Совсем другую логику, которая есть в священных писаниях, это шастра-юкти, знание этой шастра-юкти, в конце концов, добивает Тринаварту, который нападает на нас. Есть у нас третье препятствие. О, третье препятствие, это мое любимое. Какое третье препятствие?
Шакадасва.
На самом деле, мое любимое препятствие. Я очень люблю этого демона. Потому что он самый безобидный. Все остальные демоны, у них клыки какие-то, они прибегают, ржут. Это просто тележка. С кем тележка?
С
посудой, с утварью, с хозяйственными какими-то делами. Это самый ты забитый демон, самый хороший демон, самый милый демон, самый ручной демон. Что это за демон? Это очень важный демон. Это демон, которого я ласково называл, у меня все хорошо. После того, как и тут в этом во всем, в этом описании Кришна Лилы есть очень глубокая логика, глубокая истина. Шакатасу, а Бхактина Такур делает его третьим, хотя он пришел вторым.
Мы помним, каким образом эта лила, какова была сцена, на фоне которой эта лила разыгралась. Что? Праздник. Праздник. И день рождения. Первый раз Кришну выносит из дома. До этого, по ведическим традициям, ребенка нужно держать в заперти. До 3 месяцев ребенок очень нежен, он очень подвержен особенно тонким влияниям. Если на него кто-то посмотрит не так, у кого-то зла, зависть какая-то, еще что-то, такой ребенок может заболеть. 3 месяца человека, ребенка нельзя никому показывать. Его держат дома, в комнате. Мать с ним только общается, отец приходит, но его не выносит на улицу, не показывает даже солнечного света, ничего, чтобы оградить его. Но когда 3 месяца истекают, благополучно ребенка можно вывести, по этому поводу устраивают праздник. Напомним, Ясода пригласила. Кого она пригласила? Брамана пригласила, коров пригласила. Большой праздник. Браманы что делают? Что делают браманы?
Кушают.
Но сначала они могут сразу кушать. Они как-то отработают. Что они делают? Декламируют. Молитвы читают. Что Кришна сделал, когда он эти гимны услышал?
Заснул.
Сладко зажмурил глаза. На него не производит большого впечатления все эти гимны, все эти молитвы, которые литературят, все эти ритуалы. Кришне скучно. Кришна засыпает, и Ясода плевы кладет.
По тележку.
По тележку. Ну, там поспи. Там, хочешь поспать, поспи. У меня тут дела. У меня много дел. Кришна, ты поспи, а у меня дела. Вот он, этот демон. На самом деле этот демон, Шакатасур, очень логично приходит к нам. Потому что когда мы преодолеваем начальный этап сомнений, неизбежно возникающих в нашем уме. И мы утверждаемся. Так мы понимаем, нужно заниматься духовной практикой. Так мы начинаем заниматься. Как мы начинаем ей заниматься? Как?
Да.
Как можно обрести Кришну? С помощью чего? С помощью обряда. Мы начинаем, мы становимся благочестивыми преданными. Начинаем делать обряд за обрядом, за обрядом, за обрядом, с самого утра до позднего вечера. И мы так заняты всеми этими обрядами, что нам не до Кришны. Самсара дава, дама лида лока, я не каните попали. Человек начинает скрупулезным образом. Механически исполнять все обряды, не понимая, что он делает. Полностью, абсолютно, он полностью не понимает, что он делает. Но если у него спросить, как у тебя дела, что он скажет? У меня все хорошо. У меня все хорошо, отстаньте от меня. Я все делаю. У человека появляется самоуважение, его самоуважение, которое он пытается обрести. А на самом деле все эти демоны, это попытки обрести ложное самоуважение. Оно основано на том, что я начинаю скрупулезно, тщательно выполнять обряды, но делаю это механически. И я заваливаю Кришну всем этим тем скарбом, домашним скарбом. Я думаю, что все, что, в принципе, что такое духовная жизнь? Все понятно. Духовная жизнь – это то же самое, что материальная жизнь, только немножко там нужно немножко переодеться, слегка приспособиться. То же самое, как я механически жил до этого. Как я механически выполнял какие-то ритуалы. Я начинаю переводить, я переношу эту механический подход в сферу духовной жизни. Механический подход или обрядовость. В сущности, это демон обрядовости. Демон того, что я за какой-то своей внешней занятостью забываю о чем? Для меня это ширма. Вся эта внешняя садхана, практика, все остальное, это для меня ширма или способ, в конце концов, чтобы просто забыть. Это то, что делает этот изобильный демон с нами. Ритуализм. Поклонение ради самого поклонения. У меня была замечательная история. Я рассказывал ее как-то о том, как мы в Тулусе растили. Тулуси разные бывают. Нам несколько семечек дали, 5 семечек, из 5 2 проросло. Я отдал один пророст другу, один семечек всегда, его холили, лелеяли, да. По мере того, как они росли, все очевиднее становились различия между одной Тулуси и другой. Одна Тулуси, она такая была жирная, точнее, жирными листьями, пышно так распила. Она все росла. И чем пышнее она становилась, тем больше у меня каких-то подозрений. Какая-то у меня другая такая, там, маленькие листики такие. Вот. Я как-то стал аккуратно, но друг мой был очень таким, очень правильным преданным. И когда мы к нему приходили, первым делом он заставлял нас обходить вокруг. Я не ковите, папа. С очень истовостью делали этот ритуал, обходили вокруг. Я начал намекать ему. Потихоньку как-то. Я начал говорить, что-то как-то странно немножко, как-то вот я ботанику изучал, как-то что-то уже не понимаю. Тулуси! Святой это! Я понял, что это очень болезненный момент. В какой-то момент я просто уже не мог, потому что мы вышли на какой-то пустырь, я увидел, что весь пустырь зарос. Тулуси! Я в качестве вещественного доказательства принес ему кустик. Смотри, смотри, кому мы поклоняемся каждый день. Он посмотрел. Это был для него шок. Он посмотрел на это глазами, которые отражали очень сложные эмоции. Потом сказал, что ж теперь, по-твоему, не поклоняться ей, что ли? Потому что я уже так привык поклоняться, я уже столько туда вложил всего, не могу не поклоняться. И после этого я очень любопытно, как он делал. До этого он меня заставлял все время, когда я к нему приходил, на первым делом, я не конечно поклонялся. После этого он сам ходил, меня уже не заставлял. Он продолжал ходить с такой же религиозностью, как и прежде, вокруг этого. До тех пор, пока это штука пухом не пошла. Она пухом пошла. Это шокотация хорошо. Ритуализм. Когда человек скрывается за каким-то ритуалом. И скрывает за этим ритуалом. Ритуал становится для него смотреть. И как объясняет Бхактивинод Такур, это часто значит, что уровень поклонения, которому мы следуем, не соответствует нашему внутреннему уровню. Что реально мы пытаемся поклоняться, потому что мы не знаем, что значит поклоняться. Мы не знаем, что значит служить Богу. И мы пытаемся поклоняться на каком-то более высоком уровне. И поэтому, не понимая смысла, внутреннего смысла ритуала, превращаем ритуал в какой-то балаган. И что самое интересное, каким образом Кришна расправляется с этим делом? Как он расправляется?
Пинком.
Каким пинком? Одним пинком. Телега взлетает наверх, взлетает в разные части. посуда раскидывается повсюду, у меня Кришна попадает из-за, как ни в чем не бывало. Что это значит? Как Кришна избавит нас от этого демона? Что происходит? Что избавляет человека от механичности очень часто?
Он женится, и перестает ходить на Малгарате. Женится, и перестает ходить на Малгарате.
Это другое дело.
Как?
Ты не знаешь ведической демонологии. Не надо. Кришна избавляет от этого. Каким образом Кришна избавляет человека от механизма?
Понимаешь, что результаты не приходят.
Кризис какой-то приходит. Он ставит человека в такое положение, когда человек больше не может на этом уровне находиться. Он начинает кричать. Он понимает, что что-то не так. Приходит пинок. Это в сущности почти неизбежная вещь. Этот пинок нужно приветствовать. Когда мы ощущаем на себе этот пинок, потому что на самом деле духовная практика это очень серьезная вещь, правильно? Это не игра, не просто какой-то, не игра в очередной ритуал. И когда с человеком случается что-то, болезнь может прийти, очень серьезная болезнь, или еще что-то. Когда человек вынужден бывает понять, что это не просто ритуал, что за всем этим стоит нечто гораздо более глубокое. Тогда он избавляется от этого демона. По милости Кришны. Какой у нас четвертый демон? Четвертый, да? Четвертый. Какой четвертый? Что за этим приходит? Тоже очень естественно. В высшей степени логичный демон. Он просто должен... Что дальше с нами должно произойти обязательно, вслед за механичностью? Ага. Кто прибегает к нам? Какой демон прибегает к нам?
Бычок.
Пеленок. Пеленок прибегает к нам. Пеленок начинает бегать, кричать, блеять. Или что там быки делают?
Мычать.
Это... тоже очень достойный демон. И мы тоже все знакомы с ним хорошо. После того, как человек механически выполняет какой-то обряд, что обычно с ним происходит дальше, в какой-то момент?
Разочаровывается.
И кого начинает обвинять в этом?
Всех.
Он начинает обвинять бунт. На самом деле бычок или ватсасура, который приходит четвертым, это бунт, бунт против авторитетов. Это когда человек говорит, меня обманули. Когда человек, не получив удовольствия, не получив вкуса от механической практики своей, не получив на самом деле блаженство, которое ему обещали, в силу того, что он механически это делал, в силу того, что он просто занимался какими-то дурацкими обрядами из раздела вет карма канда, в силу того, что он не пытался найти по-настоящему Кришну, не искал Кришну, он разочаровывается в этом, и у него появляется другая вещь, ему хочется отвергнуть все, провергнуть все, все перестанет все это делать, ему хочется, он говорит, что он вдруг пытается обрести свободу. Бычок – это символ отвержения авторитетов, или символ юности. На самом деле, Бхактивинода Тхакура называет его, этого демона, грехами юности. Но при этом он добавляет, или Бхактисиддханта Сарасвати объясняет в эссе, посвященном Ватсасуре, он говорит, что грехам юности покорны все возрасты. Не только в юности человек увлекается этим. Юность не зависит от нашего физического возраста. В 50 лет человек может быть, особенно если до этого 25 лет хранил себя, соблюдал какую-то практику. Вдруг в 50 лет он мальчиком становится. Резвым. Он начинает бегать, прыгать, кричать. Вот он, смысл жизни, я нашел его, наконец-то. Теленок, вот такой. Это бунт против авторитета, против какого-то давления, как, или чего-то, что мы воспринимаем как давление. Мы сами это давление в каком-то смысле создали. И этот бунт против этого давления, он приобретает характер такого резвости такой. Юношеский. Все слышали это? Все узнают этого демона? Да? Видели этого демона? Знают, как он резвится? Как он говорит, а? Сива Прабхупада ошибался. Ничего не понимает. Кто его Ачарья видел, непонятно. Кто там. Вообще он не нужен, зачем не нужен. Он там ничего не знает. Я знаю. Недавно встретился один человек, который мне стал рассказывать об этом. Сказал, что кто такой вообще Сива Прабхупада, зачем вообще? Он не знает, как проповедовать. Я знаю, как проповедовать. Нужно оставить все, три принципа и три круга. Я знаю, как стать Джагадгуру, ачарьей всего мира. Это две вещи непосредственно связанные друг с другом. С одной стороны, это бунт против авторитета, неприятие авторитета, вдруг внезапный бунт, непонимание того, что этот авторитет нужен нам для того, чтобы для нашего же собственного блага. И одновременно с этим, вместе с этим, проявление этого бунта в виде такой неожиданной резвости. Когда человек вдруг резвится, и, в общем-то, другие на него смотрят и думают, ну как-то уже не к лицу, вроде уже о Боге надо подумать. А он резвится. Но, к счастью, я тоже видел этот, недолго продолжался. Человек порезвился, потом он приходит, потом он его видит в той или иной форме. Потому что Кришна что делает с подсосудом?
Заходит.
Потому что в какой-то момент неинтересно. Пусто и глупо. И хотя в начале какой-то вот на этой волне такой, на этом, я очень хорошо помню, когда Ватсасура казалось, все готово было сожрать во всех вокруг. Но как-то это недолго. Юношеский задор недолго продолжается. И у него есть очень важный аргумент. У Ватсасуры. Ватсасура, он прибегает во Вриндаван. Во Вриндаване все люди чем занимаются? Что они делают? Второго пасут, играют. Это царство какой любви? Спонтанно. Ватсасура – это олицетворение спонтанности. На смену механическому, мертвенному ритуалу приходит это олицетворение свободы, спонтанности. И это слово очень важное. Оно на устах у Ватсасуры все время свобода, спонтанность. Это был у нас четвертый день. У нас их много еще. Не устали? Кто у нас пятым приходит? После Ватсасуры. Вот тут уже вот интересные вещи. Тут уже посерьезнее. Пятое препятствие, не сбивайте меня с толку. Пятое препятствие, это уже серьезно. После того, как мы преодолели эти четыре первых, мы преодолели ложного гуру, так или иначе, мы не поддались на этот компромисс. Мы преодолели вихри в нашем уме, мы поняли, что, в общем-то, Кришна тяжелее, чем все остальные аргументы. И ничего мы противопоставить этой убедительной логики не можем. После того, как мы преодолели механичность и даже преодолели этого резвящегося бычка в нашем сердце, после этого мы кем становимся? Мы уже много преодолели, кем мы становимся?
Гордецами.
Вы становитесь, вы правда старше. Вы становитесь старшими преданными. Уже уважаемые люди. Уважаемые, все нас должны уважать. Все должны к нам приходить. И что делать? Кланяться, да. Совет спрашивать, а мы совет будем давать. Кто приходит к нам пятым?
На Проланду судам
Бака.
Бака же разве не лицемерие?
Правильно? Правильно. Творение лицемерие. Об этом я и говорю. Но мы же не становимся лицемерными, мы становимся старшими преданными. Разные дети, тонкая разница. Как-то ты не понимаешь. Что такое бака сура?
Утка.
Да не утка. Цапля. Да не утка он, цапля. Потому что в этом суть бакасуры. Потому что цапля, она как... Что она делает? Что цапля делает? Стоит, причем на одной ноге. С закрытыми глазами целый день. На одной ноге. До тех пор, пока что? Пока лягушка мне не прыгнет, или рыба не проплывет. Бакасура, в соответствии с индийской традицией, сапля – это символ лицемерия. Он притворяется, что она занимается аскезой, медитацией. Чего ей на одной ноге стоять? Могла бы на двух стоять, правильно? Казалось бы. Но она демонстративно вторую поджимает. Ровно до тех пор, пока рядом кто-то не прыгнет. Лягушка какая-нибудь, или рыба не проплывет. Этим она не применет воспользоваться. Тотчас же его ухватит клювом. И что самое удивительное, что самое любопытное, что Бакасура, он родственник. Кого он родственник?
Путали.
Да? Кем он ей приходится? Родным братом. Не просто братом, родным братом. Путана это кто?
Джагуру.
Джагуру, который к нам приходит, правильно? А Бакасура это кто? Когда мы становимся кем?
Джагуру.
Когда мы становимся Джагуру. На самом деле, Бхактинан Такур очень интересно описывает эту вещь. Он говорит, что Бакасура это олицетворенная Намапарадха. Что Бакасура это или оскорбление святого имени. Бакасура это олицетворенные ложные мотивы, которые приводят человеку к намапарадхе. Потому что если мы посмотрим, проанализируем десять оскорблений святого имени, мы увидим, что в основе всех этих 10 оскорблений лежит лицемерие, лежит ложный мотив. Лежит желание извлечь выгоду из чего? Из своих занятий преданного служения. В основе всего этого, начиная с 9-го оскорбления, когда человек приспосабливается и думает, ладно, хорошо, все понятно, я уже старший преданный, теперь, в конце концов, надо же, чтобы мне что-то за это было. Я же не могу брахмачари оставаться все это время. Если брахмачари, то хотя бы старшим брахмачари. Я должен что-то получать. Я должен получать материальную выгоду за это. И это олицетворение ложного отношения или лицемерного отношения к духовной практике. Когда человек пытается извлечь грубую, наивную, дурацкую материальную выгоду из своих занятий духовной практики. Вот он, этот Бакасура. Что с ним Кришна делает? Разрывает его надвое. Почему надвое? двуличие. Символ того, что он разоблачает это двуличие. Когда человек хранит это двуличное отношение, когда он пытается за счет каких-то своих заслуг, мнимых или даже реальных заслуг, извлекать выгоду из своих заслуг какую-то конкретную, и это становится его стимулом, и он пытается воспользоваться, занять какое-то положение в обществе, получать других, чтобы пользоваться этими выгодами или привилегиями, то это бхакасура. Кришна придет и с тем, кто разберется. Кришна. Бхактина так интересно здесь говорит, как он определяет бхакасуру. И каким образом бхакасуру можно различить? Каким образом его можно разоблачить? Он говорит, что бхакасура – это приверженность человека к внешним символам своей духовной продвинутости. Когда человек демонстрирует внешне, подчеркнуто, какие-то признаки своего высокого духовного уровня, и когда другие люди тоже судят об уровне другого человека по внешним критериям. В этом он говорит, что поэтому постоянная обязанность вайшнавов сохранять нейтралитет по отношению к внешним признакам величия. То есть относиться к ним с должным, но формальным уважением, потому что это все равно формальные вещи. Да, мы должны уважать человека за какие-то внешние достижения, за все остальное, это должно быть. Но при этом, он говорит, одновременно с этим мы должны искать признаки внутренней любви к Богу и общаться с такими саду, которые могут пройти этот тест. Общаться с теми. На самом деле я должен, и в религиозном обществе всегда в любом случае есть место каким-то внешним признакам продвинутости человека, старше, еще что-то такое. И все это нужно, все это правильно, нужно оказывать уважение. Но при этом одновременно с этим, если я хочу искренне продвигаться, я должен все равно искать людей, у которых я смогу увидеть признаки внутренней любви к Богу или сосредоточиться. И искать общение с ними, с такими людьми. У нас впереди следующее препятствие. Вы мне скажите, когда вы встанете. Мы чуть-чуть позже сегодня начали. Ничего, да, если я чуть-чуть позже хочется. У нас есть еще несколько любопытных зверей. Все иди. Кто следующий? А? Следующий, шестое препятствие. Мы всех не будем. Я вас хочу сразу обрадовать. Их 18. Все мы не будем только. Но еще, ну, может быть, 6-7 сделаем, как мы 17-18. Еще человека 4 у нас впереди. На очереди. А шестое препятствие. Праламбасуру мы на завтра оставим. Дынукасуру, они у нас на завтра заготовлены. Шестое препятствие – это агасура. Агасура – шестое. Шестое препятствие – агасура. Кто такой агасура?
Змей.
Змея заползает. Змея заползает. Чем у него изо рта пахнет? Почему у него изо рта пахнет рыба? Потому что он не вегетарианец. Кто это шестое препятствие? Что он олицетворяет, этот змей, который приползает, готовый сожрать? И кого он сначала сжирает, между прочим? Пастушков сжирает. Сначала он сжирает пастушков, не милосердный. Кто это? Бхактинат Такура объясняет, это жестокость. И тоже в каком-то смысле психологически можно понять, как это появляется. Даже после того, как я преодолел пятое препятствие, Равинда Сваруп Прабху однажды дал очень хорошее определение Агасуры. Очень хорошее. Гениальное. Классическое определение. Он сказал, человек становится преданным, он сражается, преодолевает все препятствия, потом в конце концов становится чистым преданным, потом он продвигается все дальше и становится человеком. Нормальным. Агасура — это когда я уже стал чистым преданным, но еще не стал человеком. Такой говорит, что это жестокость. Жестокость сердца человека. Холодность какая-то. Когда змей, змея жестокая. И это... И тут порядок не так важен. Человек может с агасурой встретиться в самом начале своего пути. Но жестокость, когда человек ослепленный своей собственной правотой, своими достижениями, и своим величием начинает всех остальных, что совсем остальное делать. Судить, предить. И кто прежде всего страдает? Прежде всего от агасуры страдает наш близкий. Агасура — это жестокость или отсутствие человечности в сердце преданного. Это еще одно препятствие. И Бхактивинода Тхакур говорит, это оскорбление, которое совершает человек, осуждая других людей, судя других людей, муча других людей своей собственной правотой. Это оскорбление может привести к тому, что он лишится Кришны в своем сердце. Он совершает дживапарадху. Он мучит своих близких, своих родных. И прежде всего, как это ни странно, если родственники против сознания Кришны, то он их не мучит. Но если, не дай Бог, наши близкие принимают сознание Кришны, вот тут-то начинается кровавая баня. Один родственник жаловался, он говорит, вы мясо не едите, но вы недостаток питательных веществ восполняете за счет того, что вы едите поедом своих родственников. Человек начинает... Он становится невыносим. Кто-то видел, как агасура проявляется? Начинает говорить, тамагуны устроили. Развели тут тамагуны. Тамагунщики. Телевизор смотрите. Сейчас я вас. Что еще говорит? Давайте. Подсказывайте мне, какие еще есть. Я вам сейчас тут, не нужно ходить никуда. Я вам сейчас тут обустрою. Когда он начинает судить, перебить, винить. Ко мне приходил недавно на сочи. Мой сын живет с мужем, с преданным. Муж чистый преданный. Один очень важный аргумент. О, очень важно. Как я мог забыть об этом? Агасура. Просто я забыл. Агасура. Один очень важный аргумент, который человек говорит. Если бы не вы, негодяй, семья, темный колодец. Если бы не вы, я бы уже давно повторял сколько? 64 круга, как мы. Только из-за вас не повторял. Мне приходится на вас работать, на вас. Я бы уже давно был в Майкунке, я бы уже давно, Кришна уже бы со мной под руку ходил. Все из-за вас. Домогунчики, разведите могу, но что мне делать, это не делайте. Женщина приходила, рассказывала печальную историю своей жизни. Она преданная, замечательно преданная, муж ее чистый преданный. Он говорит, сын наш, когда заходит в дверь, он сжимается. Потому что он знает, отец начнет его пить. Причем сын, я знаю сына, сын удивительный мальчик. 14 лет мальчик, так хорошо. Господи, житья не дает. Мальчик извелся вообще. Он не знает, куда бежать, он хочет убежать, вообще непонятно куда. Так кто шипит? Агасура. И у него изо рта пахнет чем?
И он ест всех, ест кровь. Это шестое препятствие. Это террор чистого преданного. Человек становится домашним террористом. Тотальный террор. Фуф. Может, спать на сегодня? Или как? А то спать-то вы нормально будете? Тут приходит ёбаный во сне. Нет, тянет меня не буду, я же присяду. Седьмое препятствие – удивительная вещь. А, седьмое препятствие какое? Кто знает?
Как избавиться от этого?
Вопросы попозже. А, как Кришна его убивает, Кришна у него поперек горла становится. Кришна становится очень большим. И я не знаю, так или иначе, человек, если человек искренний, он в какой-то момент поймет. Вот сделал такую удивительную вещь пишет по поводу Агасуры. Он пишет, что этот человек не понимает, что любовь к Богу неразрывно связана со страданием. Что это в сущности одна и та же эмоция. И что если у меня есть любовь к Богу настоящая, то вот и любовь в ее подлинном, настоящем виде проявляется как сострадание. И что когда у меня нет сострадания, это значит, что что-то не так, что-то неправильно. И Кришна в какой-то момент останавливает это безобразие. А человек начинает понимать, что это не совсем. Седьмое препятствие очень любопытное. Это Брама. В Брама сколько голов?
Четыре.
Что у него под мышкой?
Книжка.
Бхактирасак Сидар Махарадж очень интересно объяснял это здесь. Он говорит, что это препятствие, которое стоит на пути Мадхи Мадхикари. Что после того, как человек преодолел эти шесть препятствий, он достигает на самом деле действительно высокого духовного уровня. Это уже реально духовный уровень. Мадхи Мадхикари – это очень высокий духовный уровень. Но даже там препятствия не оставляет. Даже там у него остаются проблемы на этом уровне. Что это за препятствие? И это даже не демон, это Брама. Брама он не демон, там он основатель нашей сампрадаи. Брама Матрубу не сампрадаи. Что дальше у человека случается? Какая беда с ним может произойти? Или какое препятствие может возникнуть?
Но он засомневался, что Кришна это.
Да. А почему он засомневался?
А он думал, что он рукой.
Не той рукой вышел. Там это главное было препятствие для Брамы. Там он все мог терпеть, но то, что Кришна в левой руке держал пищу, это уже слишком. Как-то для Брамы было слишком. Вот Бхактивинод Тхакур говорит, что это помутнение видения. Так у Брамы замутнилось видение. Он знал, что Кришна Бог. У него не было никаких сомнений до этого. Но как-то у него какое-то сомнение, тем не менее, возникло, и помутнение видения. Почему возникает у человека? За счет чего? За счет изучения. Изучения многих книг. Это, на самом деле, это интересная вещь. Это подмена духовности интеллектуализма. Когда человек с помощью интеллектуализма или с помощью каких-то уловок интеллекта
пытается выдать это за духовность. И из-за этого видение замутняется. Человек знает много всего. Так? Единственное, чего он не знает, он знает, что Кришна Бог, и там он может делать все, что угодно. Рама об этом говорит, об этой проблеме своей, насчет того, что Кришна в левой руке держал немножко фруктового салата с рисом. Знаете, в Индии есть такое блюдо. Йогурт, такой хлопья рисовые, фрукты. И Кришна держал, я у него пикник был. Они там странные вещи делали, друг другу в рот влазили, там, мальчики. Брама смотрел на все это, смотрел. Не выдержал. Сколько можно нарушать веды? Как так? И Брама потом, когда он раскаивался, в 14 главе 10 песни Симад-Бхагаваты, когда он стал подносить молитву, произнес одну удивительную молитву. Найми ятебра вабусе тадидамбарая гунджаватамса парипич халасан мухая ваньясра дже кавала ветра висяна вен лакшмасри ем ридупаде пашупангаджай. Это в сущности суть всей 14 главы. 14 глава очень интересная. И там молитва за молитвой. Господь Чайтанья даже взял собственно, стих из этой 14 главы в основании Бхакти, когда Рамананда Рой рассказывал ему, это первый стих, который он признал. Какой это стих, кто знает?
Я не проясам, удапасе на мантеева, диванди санмукритадбавадиеватам.
Где он говорит, что человек должен отбросить? С чего начинается Бхакти настоящее? Я на проясам. Я должен отбросить гьяну. Отбросить свою привычку к интеллектуализму, привычку к тому, чтобы пытаться понять Бога с помощью просто интеллекта. И в первой молитве он интересно об этом говорит. Он говорит, «Намиди тебрава пушета не намарая». Он начинает описывать Кришну. И когда он описывает его, очень странное ощущение складывается. Он как-то... Кришна перед ним находится. Кришна стоит, улыбается. Ничего не говорит, даже не улыбается. Он смотрит на него такими глазами загадочными. Брама плачет четырьмя головами своими. И он говорит, «Намида тайбрава пушает адинамбарая, что ты одет в этой одежде, у тебя одежда цвета молнии. Гунджава тамша парипичхала сан мухая, что лицо твое украшает...» Что он украшает? Павлиний пирог. И, ну, у тебя гунджава там еще, гунджа, гирлянда из чего?
Гунджа
это растение такое дешевенькое, такие красненькие плоды, такие бусы каких-то таких. Ни из агатов, ни из сапфиров, ни из бриллиантов. И все на нем, из гунджа, из плодов каких-то, которые там. Ваньяса раджай кавала ветра дешаны вен. У тебя бамбуковые флейты там. И тут вот он себя выдает. Бамбуковый флейт, рожок какой-то. И в руке у тебя. И тут Брама начинает рыдать. И в левой руке у тебя пища. И лакшмасри обреду падает на мягкие стопы. И Паша Пангаджая, ты родился у кого? Родился Паша Пангаджая. У кого ты родился? Он даже говорит не у пастухов, у скотоводов. Родился. У тебя нет знатного происхождения. У тебя нет красивых украшений. У тебя обычная одежда. У тебя павлинье перо. И ко всему прочему. У тебя флейта из бамбука, бамбуковая дудочка. И ко всему остальному у тебя в руке пища. И тебе я должен поклоняться. Для него, для его интеллектуализма, который имеет эту природу какой-то ашвари, нам, чтобы поклоняться кому-то, нужно что-то. Мы можем поклоняться, как я встречался с одной женщиной-интеллектуалкой, которая там рассуждала о Боге Бога. Я говорю, ты пастух обычный. Не может это быть. Бог не может быть. Как не может? Хочет, ты может, почему не может? Если он хочет, он может. Кто не может сказать Богу, что он чем-то не может? Богу не нужно выпендриваться. Богу не нужно пытаться с помощью внешних вещей себя показать. Наоборот, он сознательно принимает этот образ маленького мальчика, пастушка, чтобы дать нам самые максимальные возможности любить его. И тут мне хотелось рассказать вам историю одну, очень важную. Как замутняется видение человека. Сказал, что причиной этого помутнения, как объясняет Бхактивинода Тхакур, является то, что человек много книг читает. От многого знания. У него он начинает слишком полагаться на само знание, как таковое. И у него уходит... Что уходит при этом у него? Простота. На самом деле, песня какой? Кришна простой. Кришна – это самое удивительное в Кришне. Кришна очень простой. Но когда мы запутываем его всем этим интеллектуализмом, или учение Кришны, философия Кришны очень простая. Шрила Прабхупада часто говорил об этом. Все просто. Но мы говорим, не-не-не. Постойте. Как же так? Не может быть все так просто. Уж слишком это все просто. Мы начинаем все это усложнять всевозможными вещами. Тут я читал недавно любопытную историю, как это все случается. Это притча, Лев Толстой написал, где он тоже с той же самой проблемой имеет дело. Как люди утрачивают эту простоту или ясность видения. Это рассказ этот написан в виде такой символической притчи, что ад опустел, потому что пришел Иисус Христос и принес с собой очень простое учение. Но потом вдруг опять он и Вельзевул, он уже на пенсию ушел, уже там думал, чем заняться, в домино играть, что может грешно, ну, ничего. Вдруг опять они куда не возьмись, надо привязаться как-то, опять жизнь пошла, оказывается. Помощники его подсуетились, они там все, ну как-то все там, делали что-то. И он стал мне спрашивать, как вам это удалось? Первое, что он спрашивает, как вам это удалось, как вам снова удалось? И потому что пришел этот человек, принес с собой истину. Он не просто принес с собой истину, он принес очень простую истину. И он сказал, что все просто. Как вы могли сделать так, что у них эта простота ушла куда-то, и они... запутавшись от этой простоты, опять сбились куда-то с пути, непонятно, чем стали думать. Они говорят, очень просто. Сейчас вам объясню. Хотите знать, как?
Да.
Сказка есть такая. Про злого и доброго волшебника. Что однажды злой и добрый волшебник сражались за человека. И добрый волшебник, чтобы спасти этого человека, превратил его в пшеничное зерно. Злой волшебник тотчас же превратился в петуха, чтобы скрывать это пшеничное зерно. Тогда добрый волшебник, чтобы защитить человека, что делал? Он высыпал туда мешок зерен. И в этом мешке зерен это одно зерно погибло. Говорит, мы то же самое с его учением сделали. Мы сказали, что там много всего, и все высыпали. Мы его простое учение сказали, что нет, вот и это, и все нужно. И люди запутались, и снова к нам восстали. Когда уходит изначальная настоящая живая простота, то у человека замутняется зрение, и человек таким образом запутывается. Очень важное препятствие, которое нужно знать, которое подстерегает человека на уровне мастика. Все, да, может быть, хватит на сегодня. Уже устали.
Вопрос уже.
Сейчас. Мы их сначала решим, у нас демократия.
Еще одного девушка.
Я просто, да, я не знаю, может быть, мы завтра поговорим. Я хотел еще поговорить. Еще об одном поговорим, ладно? Хорошо?
Как убивают?
Ну как, он не убивает, он просто показывает, что... Кришна просто показывает... Кришна просто показывает... показывает брать, что я могу все делать все, что угодно. Ты думаешь, что ты сильный? Ты с помощью своего интеллекта думаешь, что ты сильный. Сейчас я тебя... Ты думаешь, что ты все можешь. Сейчас я тебе покажу, кто тут, кто в доме хозяин. Я покажу, кто на самом деле самый сильный. И что... Как... Кришна своей простотой, одновременно с этим своим могуществом, успевает толку. Рама говорит, я хотел с Кришной сбить толку, а оказался он не сбить толку. И он такой же при этом. Он превратился во все. Кришна, что при этом, на самом деле, суть какая в этом? В какой-то момент человек понимает, что с помощью интеллекта я могу понять только какую-то часть Кришны. Тогда как Кришна заведомо, и в этом непостижимость Кришны, непостижимость Бога. Непостижимость Бога заключается в том, что Кришна одновременно является всем. Он одновременно Бог отдельно, и одновременно он все, и он может прийти в любом облике, в любом обличии перед нами, быть рядом с нами. Может одновременно быть непостижимая энергия Кришны, это Ачинтья Шакти Кришны. Суть ее в том, что Кришна одновременно может быть в разных видах, в разных обликах, в разных формах. И когда человек понимает, что это не то, что можно понять с помощью логики, что в сущности Кришну нужно принять. Что нужно просто принять его таким, как он есть, и полюбить, что способ познания Бога – это любовь. Другой пример этого, этой дилеммы – это знаменитая притча, которую Шрила Прабхупада рассказал про сапожника и брамана. Да? Все знают про сапожника и брамана, про то, про брамана сказал, что он много-много жизни ему придется прожить, чтобы он пришел к нему. Сапожник сказал, Что Кришна делает? Верблюда сквозь угольную шкуру?
Делать Бог, конечно.
Сквозь угольную шкуру? Мой Господь так велик. Если ему хочется продергивать верблюда сквозь угольную шкуру. Почему нет? Еще одного хотел, я бы сказать, интересно. Предпоследнего, 17-го. Ариштасура. Ариштасура это кто?
Бык.
Семнадцатый. 18-го мы трогать не будем. Это на нем завтра поговорим. Но про 17-го я хотел два слова сказать, чтобы уже сегодня закончить. Кто такой Ариштасура?
Бык.
Кто такой бык? Да. Бык это олицетворение религии. Олицетворение дара. Этот Ариштасура прибегает по врачу, начинает рыть копытом землю, он начинает пугать всех, там, от одного его рыка, блеяния, мычания, перепугались страшно. Вот. Ариштасура очень воинственный, очень такой, очень боевой, и он приходит в форме быка. Что это, как по-вашему? Нет, не совсем. Просто назвать что-то традиционной религией нет смысла. Это всего лишь ярлык какой-то. Я внимательно пытался читать. Бхактинот такой интересный говорит. Он говорит, что это религия, которая пошла путем компромисса. И обычно она очень воевали, настойчиво. И главный момент этого компромисса, с которым смирилась религия, какой? Главная характеристика Ариштасуры. На самом деле Ариштасура любопытная вещь. Ариштасура это безусловно снижение некоего порога, идеала. Когда религия перестает проповедовать самый высокий идеал. Когда религия перестает нести истину во всей ее полноте. На самом деле, в этом ключ к пониманию Аристосуры. Аристосура – это как бы религия, как бы истина, но частичная истина. Когда люди берут какой-то кусок из истины и начинают этот кусок, который они поняли, который они освоили, с которым им комфортно, выдавать за полную истину. Как называется такое, такая операция? Секта. Секта. На самом деле слово «секта» — это научное определение секты, потому что, к сожалению, люди пользуются этим словом, не понимая, что такое секта. Секта — это попытка выдать частичную истину за полную истину. Это попытка взять какой-то кусок, и вдруг этот кусок из этого куска сделать самое главное. Мы можем видеть, например, свидетели Иеговы. Любопытная вещь. Вдруг у них ни с того ни с сего это имя Иеговы и вот это вот весь это. Вдруг это стало самым главным. Непонятно, откуда оно стало самым главным. Как, почему, почему именно это стало самым главным. Неясно. Сам Иисус Христос ничего не говорил. Вроде бы это христианство, но при этом вот вдруг на первый план выдвигается что-то непонятное, что, какая-то штука. И у нас, в принципе, мы не исключение из этого, правильно? У нас потенциально огромные возможности для того, чтобы мы расплодились, разбились, разделились на массу всех. Потому что мы видим, как у нас это происходит. У нас происходит, человек какой-то что-то такое понимает, и он что начинает делать? Он начинает проповедовать, это он начинает говорить, это самое главное, это самое главное, это самое главное. Кто-то слышал такое? Только это, только это, только это. Так? Каждый как-то по-своему понял, и это по-своему частично понятая вещь. А делается попытка выдать это за все, за всю истину. Попытка подменить полное какой-то его части. Всегда сопровождающиеся понижением порога совести. Всегда сопровождающиеся каким-то понижением, тем или иным понижением порога совести. Хотя что-то неважное там, адвентисты седьмого дня, седьмой день вдруг, так сказать, приход через седьмой день, вдруг это здесь начинает, самое главное, пытаются люди, сходят с ума, седьмой день, сейчас конец света, и все что-то. Да еще что-то, много таких вещей это... Бесконечный совершенно процесс. У нас это может быть, кто-то скажет, Парнасум самое главное, кто-то скажет, еще что-то самое главное, все что-то самое главное. Когда Шрила Прабхупада, и при этом они будут опираться в том числе на Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада принес нечто в полноте, и наши, если мы честны, то мы должны пытаться понять то, что он принес как? В полноте. Да. Мы должны пытаться понять это вот, какой-то его первозданной полноте. Ухватив сам дух, дух истины, который за всем этим лежит, который двигал силы Прабхупады, желание дать людям истину, желание сделать людей выше, лучше, привести их на мир. Вот это Аристосура. Когда Кришна его убивает, то на месте Аристосуры что появляется? На месте убийства Аристосуры, когда Кришна рассказывает, озеро любви к Богу. Когда мы сможем увидеть эту попытку частично воспринять это все, и попытаемся воспринять истину во всей ее полноте, то награды за это будут, то, что у нас появится все награды. Похоже вообще, как-то узнали себя. Это все разные препятствия или разные проблемы, которые неизменно, неизбежно будут присутствовать у человека на его духовном пути. Я не знаю, есть ли они? Давайте я задам вопрос.
Вопрос
можно,
да?
Да.
Вот, я хотел вам задать вопрос, кстати, весьма интересно говорили, потому что мы образом приятного слышали. И вопрос такой, я как понимаю, что вы говорили о, скажем так, святой простоте высших состояний сознания человека. Логика и ум человека должен быть подведен за пределы тех своих прагматических функций или просто лестниц для достижения их состояния сознания. Из всего, да, тут можно, если я правильно вас понимаю, я бы с удовольствием поговорил много на эти вопросы, но поскольку время, скажем, относительно ограничено, вообще оно относительное понятие нашего времени, в связи с нашим временем мне хотел бы просто задать вопрос. Как соотносится в этих состояниях, допустим, чистота полотна сознания, в которой должно находиться, да, без мыслей, откуда черпаются высшие, скажем так, энергии сознания и, ну, некоторые человек водороды сознания. И как происходит соотнесение того, что блаженность или состояние, степени блаженности, и сострадание, как страдание человека блаженного. Это достаточно сложный вопрос, я понимаю, но и узнать ваше мнение.
Такой сложный вопрос, как и жена.
Ну, во-первых, мы не говорим, чистота сознания не значит пустота. Чистота и пустота – это разные понятия. Когда я говорил об этом, мы, собственно, разбираем один стих. И в этом стихе сначала описаны проблемы. Баян Бритвили Невеша Тахся Дышата Петасия Випаресу. И как человек, который отворачивается от Бога, оказывается в очень сложном состоянии, потому что его сознание искажается. У него становится искаженное сознание, он начинает отождествлять себя со смертной плотью. Душа начинает отождествлять себя со смертной плотью. И он забывает о Боге, о смерти. И в результате этого он начинает сосредотачиваться на вторичном, на неважном. И эта сосредоточенность на вторичном, на материи, на неважном, порождает в его душе страх. Это проблема. Проблема, которая очень ясно поставлена в первых строках. Решение дается в двух последующих строках. Тан Майя Ята, Будда Абаджай. Там поэтому Будда начинает, Будда или разумный человек, начинает поклоняться Богу. Потому что майя, в конце концов, или иллюзия, исходит от Бога. И решение, рецепт именно этот. Я начинаю поклоняться Богу. Это не значит, что я делаю свое сознание пустым. Мое сознание я пытаюсь повернуть. Сейчас мое сознание повернуто ко вторичному, к неважному. Теперь процесс или решение всех проблем человека. Кардинальное решение всех проблем человека, когда я пытаюсь развернуть свое сознание обратно к Богу с помощью чистой преданности. Когда я пытаюсь сосредоточить, иначе говоря, пытаюсь сосредоточить свои мысли на Боге. Пытаюсь, чтобы в моем сознании вместо суеты материального мира, которая съедает меня практически, который меня поглощает, чтобы в моем сознании появился Бог. Так. И для этого я должен знать, кто такой Бог, каким образом он выглядит, как он действует, что он делает. Потому что, чтобы любить его, а в конце концов бхакти или преданность, значит любовь какая-то, неразрывные вместе связаны. Я должен знать, кто он, какой он, как он выглядит. Поэтому этого блаженного состояния я достигаю и высоты блаженного состояния, когда я начинаю парить над суетой материального мира. Человек достигает только одним образом. В любых религиозных традициях, независимо ни от чего. Есть только один метод. Они начинают поклоняться Богу, и они начинают давать человеку возможность понять, почувствовать, соприкоснуться с ним, увидеть его, почувствовать его. И в конце концов, Бог входит в мое сердце, Бог входит в мое сознание. Бог утверждается там. Именно таким образом человек достигает этого блаженного состояния. И именно он внутри, если я приглашаю его искренне, если я молюсь ему, если я обращаюсь к нему, если я называю его по имени, если я призываю его имя, как мы повторяем мантру Хари Кришна, то он приходит в сердце. И он не справляется со всеми этими препятствиями, которые внутри легко настроены были. Нами сами. Вот и все.
Спасибо.
Вопрос
по последнему, когда мы не помним истину, мы даем заполнить. И вот мы, когда проповедуем людям, мы же не можем сразу полную картину.
Мы не можем сразу полную картину, но нужно очень четко понимать. Но при этом мы не должны настаивать на том, что вот только мое понимание истины является последним, окончательным, только вот тот кусок, который я понял, он должен все остальное заместить. Естественно, когда мы говорим другим людям, мы не можем все сразу высказать, и нет необходимости все сразу высказать. Нужно говорить о каких-то основных вещах. Но тут речь не об этом, речь о том, что я из своего ущербного или неполного понимания делаю религию. Делаю свою секту. Я становлюсь главой этой секты. Находясь во главе этой секты, я говорю, только так можно спастись. Все остальные в ад пойдут. Я с ним делаю. Спасутся только последователи мои. Еретиархом. То, как это появляется...
Я хотел спросить, вот возвращаясь к первой лекции, вы сказали, что страх противоположность любви, да? А любовь в духовном мире это бхакти, а в материальном мире это вожделение. А страх откуда берется? Он тоже из духовного мира, причина, что он берется из духовного мира,
страх?
И он проявляется в духовном мире.
Страх?
Или он уже...
Все то, что есть в духовном мире, в материальном мире есть и в духовном мире. Но в материальном мире все то, что есть в духовном мире, откуда берется эта реальность, которую мы видим вокруг себя? Это реальность искажения изначальной реальности. Платон об этом говорил. Что есть некая идеальная или духовная реальность. И все то, что мы видим, это извращенные искажения. Так, Бхагавад-гита говорит об этом гораздо более ясно. Бхагавад-гита говорит, где отражается вся эта истинная реальность. Есть некая изначальная реальность, и мы чувствуем, инстинктивно мы чувствуем, что мы принадлежим к вечности. Наша природа, природа души, вечность, нами и блаженство. Теперь, в материальном мире мы видим перед собой уродливую, искаженную реальность. То же самое, что там, но только искаженное, все вверх тормашками поставлено, как в любом отражении. И это кривое зеркало, в котором отразилось все, Бхагавад-гита называет очень четко. Что это за зеркало? Где это отражается? Материальное желание. Материальное желание. Или в сущности мое желание быть независимым от Бога. Как только я обретаю это желание независимости, я сам по себе не имею достаточных сил. У меня нет независимого по определению существования. Я частица Бога. По своей природе. Но как только я обретаю это желание независимости, я прихожу сюда, в этот мир, и вместе с этим желанием независимости, в качестве бесплатного приложения, мне приходит страх временности неловкости. Апостол Павел об этом говорит, что вместе с этим мне приходит это тело смерти. Тело смерти. Тело обреченное на смерть. Потому что независимость отказывается от Бога, я теряю абсолютность своего бытия, я становлюсь относительно истины. А относительность значит смерть. Пока я связан с Богом, который суть абсолютной истины, мое бытие тоже абсолютно. Как только я порвал эту связь, я становлюсь относительно истины. Хотя мне кажется, что я сам по себе абсолютно истинен. И вместе с этим появляется страх. В духовном мире тоже есть страх, но этот страх имеет другую природу. Там все имеет природу. Сразу из любви. Там этот страх потерять Бога и отношения с ним. А у нас страх есть другой. В конце концов, довериться.
Махараш, помогли бы объяснить, я слышал, что Махараш Свайтхакура, он говорил, что Ришкасура это источник.
А, потому что он просто это на самом деле игра слов. Он пользовался этим созвучием Аристосула, Аристотель. А, но в каком смысле это правильно? Потому что что он говорит? Кто такой Аристотель? Аристотель. И какое оно отношение к религии имеет? Аристотель – это тот, кто, в общем-то, основал логику в западном мире, в западной традиции. И это некое, опять же, аристотелианский подход, так сказать, к религии, когда я просто... Почему человеку хочется оторвать кусочек от полного целого, от полной истины? Ну да, там с кусочком с подручным. Потому что кусочек легче понять. Всю полную истину очень сложно понять. Полная истина, чтобы понять ее, нужно поменять свое сознание. Нужно свое сознание держать в связи. А это тут как-то все уютно, все ясно. Вот это вот самое главное. Вот тут все. Это то, что я могу понять с помощью своего. Поэтому он говорит аристотелианский подход. Потому что что такое? Основной закон логики – это закон исключения третьего. Или закон исключения. Если А не Б, то крайней цели, конечно. Неважно. Закон исключения третьего или закон противоположности. А дело-то в том, что полное целое, а религия... И в философии, в сущности, есть отражение полного целого. Она будет противоречива. Есть такая теорема кого? Знаменитая теорема, которая с нами много все время говорится, о том, что если система аксиом внутренне не противоречива, то она не полна. Чтобы быть полной. А некая система, это в равной степени относится к любым, к философии, к религии, ко всему остальному, она должна быть противоречива. Почему люди выбирают кусок? Просто потому, что у них там контакты плавят. Потому что они хотят, опять же. Понятно? Ну ладно.
Просто интересно, откуда описывают, что Кришна задумался, когда пустишь.
Бхактина такое не пишет. Бхактина такое не обязан писать. Все, что Кришна задумал, слепает. Так это то, что я говорил. Не нужно доводить до абсурда эти вещи. Есть лила, и лила она построена по своим законам. И Бхактина такое говорит, что когда мы размышляем над этими лилами, и он интересную вещь говорит, когда мы произносим имена этих демонов, эти демоны умирают в нашем теле. Медитируем на то, что на эту лилу, на то, каким образом Кришна в своей лиле. Потому что не нужно опять же все превращать в какую-то символическую схему. Есть живая жизнь. Это реальность, это не есть какая-то что-то такое высосное. Кришна задумался, почему он не задумался? Почему он не может задуматься? Почему кто-то должен это обязательно объяснить?
Почему Кришна задумался? Давайте подумаем.
Он задумался, он подумал. Он чему подумал? На самом деле, это важная вещь. Он удивился бесстрашию своих мальчиков-пастушков, как они смело впасть в этот самый демон.
Они исконовские преданные были.
Исконовские преданные. Ну, Кришна, ну, надо же. Потому что они там любопытные были, они стали перед этим демоном. Кто говорит, это что такое? Это вообще это аквапарк какой-то, аттракцион какой-то новый, в Вриндаву завезли. Что такое? Так, они стали спорить, у них возникла философская дискуссия какого-то. Такой. Большая часть поняла, это змеюка, они говорят, это змея, знаете, забыла. Пасть разим. И когда они окончательно поняли, что это змея, они сказали, ну пошли туда, посмотрим, что как Кришна с ним расстался. И Кришна, когда он это увидел, он задумался.
как? Как я не смею. Ну, не нужно пытаться все молиться и детали. Мы можем думать над этим, но мы можем как-то... Потому что думай над этой линией, ощущаем свое сердце. При этом нужно, не нужно пытаться убить эту линию. Не вызывай это, жизнь. Спасибо большое. Сила Прабхупады.